Свободный формат.
13:06 на часах в студии. У микрофона Александра Петровская. Мы начинаем программу «Свободный формат». Прежде чем я представлю гостей, я напомню наши средства связи. У нас есть смс-портал +7 931 291 58 00. Здесь можно задавать свои вопросы нашим гостям и подключаться к обсуждению нашей сегодняшней темы. Также у нас работает канал «Эхо Москвы» в Петербурге в Ютьюбе. Там нас видно, слышно, и можно в чате задавать свои вопросы. Я приветствую гостей нашей студии. Сергей Кадочников, директор Высшей школы экономики в Петербурге. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
У нас будет также гость по телефону, но об этом чуть позже. Итак, тема сегодняшнего эфира – образование в 21 веке. Надо ли учиться, чему и как? Поговорим о том, что ждет наших детей, внуков и, может быть, даже нас самих в самом ближайшем будущем. Но начать я хочу вот с чего. Как будто специально к нашей встрече появилось сообщение, что 50 крупнейших российских университетов обратились к президенту Российской Федерации с предложением упразднить действующую систему госаккредитации вузов как устаревшую. И представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе. Как вам такая идея? Сергей Михайлович.
Я так и понял, что вопрос будет ко мне. Потому что вузов касается, естественно, аккредитация. Она введена была в начале 90-х годов, пережила там разные этапы своего развития, но в последние годы, в общем, у меня была такая задача – почистить систему образования от вузов, которые, ну, дают некачественное образование, вот так вот, в общей постановке. И система была построена на том, чтобы ввести побольше разных критериев, способов оценки и очень сильно зарегулировать процесс. И, как оказалось, вот она, наверное, решила какую-то свою задачу, но вот эта зарегулированность, все должно быть прописано, все описано везде, по каждому курсу должны быть четко отмечены учебники, оказывается, учебники, которым больше 5 лет, их практически нельзя использовать, а во многих областях, например, есть работы, которые являются такими классическими, и они вряд ли изменятся. Вот. Это теперь бьет и по очень хорошим вузам. И на самом деле главная ведь идея аккредитации состоит в том, чтобы оценить как-то качество. Качество образования не очень просто оценивать. Вот. Какие есть какие-то конечные критерии для этого? Но на самом деле, как оценивает рынок выпускников? Это можно оценивать, например, через заработные платы. Вот независимо от того, что думает чиновник, который приезжает в вуз, да, а зарплаты оценивает условно конечный потребитель. Вот. Это какой-то более понятный критерий оценки. Вот. Можно оценивать качество еще разными, значит, внешними способами. Например, есть разного рода ассоциации университетов, бизнес-школ, которые имеют свою систему критериев для описания того, что хорошо, то плохо в профессии. Вот это в широком смысле получило название общественной профессиональной аккредитации. И мне кажется, что либо рынок с зарплатами, с уровнем должностей, либо члены профессии, которые своей репутацией блюдут как бы вот не такой неподкупность этих критериев, будут оценивать, кто в твоей профессии достоин того, чтобы сказать, ты хороший. Вот. Но надо отметить, что как бы мы это не как бы организовывали, мы все равно говорим о каких-то входных барьерах. То есть это не линейная такая оценка. Вот ты первый, ты второй, ты третий. Ты должен минимальные какие-то критерии, минимальным каким-то критериям удовлетворять. Вот. И мне кажется, что общий вектор нынешних размышлений и вузов, и в общем и власти в отношении того, что делать с оценкой качества, это вектор в сторону внешней оценки не со стороны чиновников, а со стороны профессии, со стороны, конечных там, работодателей, например.
Ирина, тогда вопрос к вам. Попросим вас ответить за работодателей. Как оценивают работодатели вузы, студентов, выпускников? Потому что многие работодатели имеют свои некие приоритеты. То есть, например, можно увидеть, когда в вакансии публикуется даже название вуза, который работодатель хотел бы, чтобы его будущий сотрудник закончил. А есть ли какие-то свои рейтинги? И насколько такая коллаборация в оценке качества вузов между работодателями и профессорами может быть полезно?
По факту на сегодняшний день в вакансиях редко указывают требования к диплому конкретного вуза. Однако же такой рейтинг есть, даже в том числе и в Петербурге. Чаще всего в большей степени котируются участники проекта 5-100, в этом смысле, если говорить. Но большая часть вакансий для специалистов там, начала карьеры студенты, работодатели говорят о том, что ребята сейчас не те, да, молодежь не та, им не хватает чего-то. Но когда начинаешь разбираться, зачастую не хватает не только там профессиональных навыков, но скорее даже так называемых надпрофессиональных навыков, soft skills. И это уже не проблема вуза, это уже проблема профориентации, которая должна быть многоступенчатой, которая не развивает вуз, он лишь ее каким-то образом там, возможно, корректировать. Но профессиональные навыки, они вырабатываются, безусловно. Но нельзя всю ответственность в этом смысле перекладывать на вуз. То, что касается работодателей, сегодня на HeadHunter каждая десятая вакансия доступна специалистам без опыта работы. Это не только для ребят-студентов, но и вообще в целом по рынку труда. При этом, если мы посмотрим на зарплатные, да, ожидания, то на сегодняшний день в среднем по всем профобластям молодые специалисты ожидают заработную плату в пределах 30 тысяч рублей. Это понятно, что температура средняя по больнице, очень многое зависит от профессионального, от профессиональной принадлежности специалиста. То, что предлагает рынок труда, те же 30 тысяч рублей. Если копнем глубже, допустим, есть проект HeadHunter, банк данных заработных плат, где работодатели ежеквартально делятся зарплатами в зависимости от позиций. И если мы посмотрим для специалистов на начальной позиции, какова зарплата, там будет еще меньше. Это 27,5 тысяч рублей. Причем это совокупный доход. И эти зарплаты не растут. А если и растут, то очень низкими темпами, то есть вот прирост за 2018 год составил 2%. Поэтому если оценивать молодежь с точки зрения сейчас заработных плат, то вот эта вот конверсия, она очень небольшая, и вот этот вот сам прирост по зарплатам.
А если...
Александра, я хотел бы пару слов прокомментировать, то, что сказала Ирина. Мне кажется, что то, что называется надпрофессиональными навыками, soft skill, действительно, это тема, которая особенно важна, и я думаю, что мы сегодня об этом еще будем говорить. Для вузов это большая тема. И мы, конечно, ответственны за то, чтобы наши выпускники обладали тем, что называется там, когнитивными навыками, поведенческими, социальными, потому что это современность. Ведь, вот, скажем, мы привыкли к тому, что вузы там, в советское время, например, делили на более узкие, там профильные или там отраслевые вузы, и более широкие. Там обычно это классические университеты. И было такое простое разделение. Если первые дают профессию, то вторые дают образование. Так вот сейчас все больше и больше спрос идет на образование, потому что мы не знаем, что будет с профессиями завтра. Там растет значимая неопределенность на рынке профессий именно. Больше есть понимание на рынке навыков, компетенций или понимание того, какие навыки нужны будут, независимо от профессии. Это значит, что растет спрос на образование. И вузы в этой ступени отвечают за образовательную как бы часть для того, чтобы создать некий базис, некую основу для будущего профессионального личностного роста человека. И когда мы сейчас говорим о том, что растет как бы значение, растет спрос на образование в течение всей жизни, это спрос на взаимодействие с работодателями, Например, выходя после университетской скамьи в профессию, на рынок, студент становится частью какой-то команды, какой-то компании. Как он развивается внутри этой компании? Значит, в этом смысле и компании становятся ответственными за его профессиональное развитие, за его личностное развитие. Он и сам за это отвечает, потому что он думает над тем, на какие тренинги пойти, на какие курсы профессиональной подготовки, например, да, где чему-то научиться. Может быть, не стоит всю свою жизнь посвящать одной отрасли, а стоит, ну, поискать, да. И вот, вот когда мы говорим о роли вузов сейчас, о таком акценте, на что в первую очередь должно быть направлено вузовское образование, скорее речь идет как раз о надпрофессиональных вещах.
Фундаментальное, да, образование.
Да, да.
Мне кажется, мы с вами очень логично как раз подошли к формулировке университета 21 века. Где-то я прочитала, что университет 21 века — это университет, который занимается развитием человеческого капитала, то есть такая ставка на эмоциональный интеллект. Но мы с вами сейчас, говоря о развитиях вот этих надпрофессиональных навыков, как-то больше говорим в таком сослагательном наклонении. Как реально обстоит сейчас ситуация в вузах? Насколько эмоциональный интеллект, насколько развитие человеческого капитала и надпрофессиональные навыки действительно развиваются и стоят в приоритете у вузов? Сергей Михайлович.
Опять же, давайте начнем, наверное, с внешней оценки. В начале вот этого уже десятилетия, 12-14 годы, Всемирный банк проводил крупное исследование по спросу на навыки российской экономики. И обнаружилось, что вот если разделить компании на две группы, те компании, которые скорее инновационного типа, которые активно внедряют инновации, там, технологические, управленческие, маркетинговые, самые разные, а с другой стороны, компании, которые скорее еще отстают в этом, да, то есть, условно, не инновационные компании, то есть очень разный такой паттерн спроса, чего не хватает тем, и чего не хватает другим компаниям. Так вот, инновационным компаниям не хватает на всех уровнях должностей, на уровне руководителей, на уровне специалистов и на уровне работников. Не хватает, в первую очередь, умения решать проблемы, умения взаимодействовать с людьми и знания английского языка. А компании, которые далеко вот от этого фронтира инновационного, для них это совсем не важно. Там обычные профессиональные компетенции, которые они называют в качестве недостающих. Значит, если мы вот с этой точки зрения посмотрим на жизнь, то если инновационные компании говорят, что этого не хватает, это значит, какая-то проблема есть и у вузов. Значит, мы этого даем недостаточно. И действительно, если вот уже в нашу систему посмотреть, наши профессиональные стандарты предлагают обязательно включать в образовательные программы курсы, виды занятий, которые связаны с так называемыми общекультурными компетенциями. Но это часто не связано с тем, что называется работа в команде. Лидерство, умение кооперировать друг с другом. И вот это то, что реально не хватает. Мы, например, в Высшей школе экономики внедрили уже несколько лет назад такие модули soft skills, когда на каждом курсе, независимо от образовательной программы, будь ты экономист, юрист, историк, либо востоковед, ты должен пройти, например, такой небольшой практический курс по искусству, по навыкам подготовки резюме и навыкам презентации, да, перед работодателем. Эти курсы у нас всегда ведут представители компании, HR обычно, наших компаний-партнеров. Либо это по групповой работе или по командной работе. Отдельные модули или отдельные такие семинары, проекты. Вот. Значит, сейчас все больше и больше вузов смотрят в эту сторону, считая, что там надо искать развитие для своих образовательных программ. Хотя надо сказать, что вот то, что мы привыкли называть неучебной работой, да? Когда есть студенческие коллективы, стройотряды, студенческие кружки, творческие какие-то команды, это тоже про soft skills. Uh-huh, uh-huh. И вот это развито в большинстве вузов России в той или иной степени уже. Вот. И мне кажется, что это как раз не надо рассматривать как нечто вторичное или менее важное. Это должно быть важной частью жизни, которая называется университет, которая не даст онлайн-образование, Саша, за что вы сами всегда выступаете.
Мы с вами еще подойдем к цифровизации как одному из трендов, мне кажется, образования 21 века. А сейчас я попрошу вас надеть наушники. К нам присоединяется Владислав Попов, сооснователь компании «Стадика». Влад, добрый день, ты с нами на связи?
Здравствуйте, да?
Да, мы... Прошу прощения, мы как раз сейчас начали рассуждать на тему эмоционального интеллекта и soft skills. А скажи, пожалуйста, мировая практика, о чем свидетельствует, как обстоят дела с эмоциональным интеллектом и soft skills в зарубежных вузах?
Ну, конечно, он развит. Конечно же, это направление в первую очередь рассматривается в топовых университетах, и эмоциональный интеллект как способность управлять своими эмоциями, угадывать настроение в команде – важная часть обучения по любым курсам по зарубежных ведущих университетах. Важно отметить, что вне зависимости от того, как студент собирается учиться, какой курс он выберет, топовые вузы уходят от практики лекционных занятий в сторону более самостоятельного обучения и работы по проекту. Именно в такой работе формулируются и развиваются навыки работы в команде, потому что какой бы ни был человек, насколько бы он ни был талантлив, решить какие-то сложные, большие задачи можно только работая с другими людьми. И именно такая проектная работа, в том числе в учебном процессе, помогает студентам достигать лучших результатов, показывает лучшие академические навыки.
Возможно, ты был уже с нами на связи. Сергей Михайлович рассказывал про исследование, которое показывает, что в ходе опросов работодатели говорят, что в России, особенно инновационным компаниям, все-таки не хватает у выпускников, у их работников, вот, скажем так, вот этих soft skills. Что касается зарубежных вузов и зарубежных работодателей, как там обстоят дела с этим, лучше?
У меня нет сейчас под рукой статистики по зарубежным, вообще в целом, про мир рассказать, про то, насколько востребована эта деятельность, но могу сказать, что, опять же, топовые университеты работают в плотном партнерстве с другими компаниями и проводят исследовательскую политику, собственно, создавая новые знания, создавая будущих сотрудников для топовых корпораций. И в этом смысле и большие, ну, крупные вузы, и крупные компании работают рука об руку. Таким образом, вузы имеют возможность строить и подстраивать свои рабочие программы под требования бизнеса и решать реальные проблемы, реальные запросы от глобальных корпораций.
То есть своего рода такая коллаборация. Влад, тогда предлагаю сосредоточиться на России и взгляд на Россию со стороны зарубежных студентов, абитуриентов. Что именно привлекает зарубежных студентов в России? Насколько вообще Россия является популярным образовательным направлением?
Здесь разные моменты существуют. Ну, во-первых, есть традиции. Еще со времен Советского Союза наши российские университеты установили плотные связи, ну, во-первых, со странами бывшего СНГ, бывшего Советского Союза и нынешнего СНГ. Соответственно, студенты из этих стран едут в Россию как в крупный исследовательский центр, в котором качество обучения выше, чем во многих бывших союзных республиках. Во-вторых, есть связи с странами Африки, Южной Америки, Азии, по посольской линии и в том числе промотируемые, продвигаемые российским правительством. Допустим, в РУДН сейчас учатся около 35% иностранных студентов, из которых больше 70% это жители дальнего зарубежья.
А что касается мотивации европейских студентов? И что и, их привлекает, да, в сравнении с топовыми вузами Европы, если, например, сравнивать? То есть, потому что ты сейчас говоришь о том, когда образование в странах там, ну, не соответствует тем критериям и уровню, да, и они отправляются в Россию. Когда мы говорим о конкурентных преимуществах российских вузов в сравнении с топовыми вузами, которые входят в рейтинги международные?
Ну, сейчас ты рассуждаешь так, как любой человек, который хочет себе иностранного студента, это обязательно европеец или, на худой конец, американец из вуза.
Нет, я совершенно... Тут никакой дискриминации. Нет, просто мне интересно, когда мы сравниваем равные возможности, то есть не потому, что где-то хуже, а потому, что есть чем конкурировать.
Ну, во-первых, Россия – это... Большая часть российских вузов – это часть Болонского процесса, и, соответственно, ребята из Европы могут приехать к нам на короткие программы летней школы или на семестровые программы и получить перезачет в своем родном вузе. Во-вторых, многие ведущие российские университеты имеют партнерские программы или программы двойных дипломов с топовыми университетами в Европе. Таким образом, наши ребята ездят учиться в Европу, европейские студенты приезжают в Россию. И это главный первый канал взаимодействия. В остальном, я не могу сказать, что популярность российских вузов среди европейских студентов достаточно высока. Несмотря на сильные наши программы в области, допустим, математики, физики и ядерных исследований. Кстати, в консорциум Росатома, например, входит более 17 университетов российских. И это известная, ну, корпорация, которая взаимодействует с вузами в России и в Европе, в МАГАТЭ, знает о том, как хорошо и качественно учат по этому направлению. Но это скорее точечные проекты исследований. Нельзя сказать, что есть постоянный спрос или поток студентов из Европы в российские вузы.
Сергей Михайлович, вы хотели что-то добавить?
Я хотел бы сказать, что, конечно, Россия на рынке международного образования – это заметный игрок. Здесь это надо признать. То есть мы входим в десятку ведущих стран мира по числу студентов, которые приезжают из-за границы. Мы занимаем 8-ю позицию. Вообще близки к уровню Австралии. В общем, это неплохой показатель. Действительно, всего лишь 20 примерно процентов из этих иностранных студентов – это так называемые дальники из дальнего зарубежья. И вот если говорить конкретно о Европе, то тут есть несколько сюжетов. Первый сюжет – европейское образование в основном бесплатное. И это очень сильно влияет на мотивацию приезда, отъезда на обучение в другие страны. Европейцы вообще не очень сильно склонны ездить за границы своего Европейского Союза, потому что мы можем поехать просто учиться в соседнюю страну, мы получаем щедрую поддержку со стороны Erasmus программы, которая очень такая богатая по финансовому пакету, и, в общем, получаем какое-то впечатление о том, что делается за границей. Но между тем сейчас растет спрос на два типа программ, если говорить о европейцах. Это программы вокруг социальных наук, в первую очередь это политические науки. Это про то, что мы хотим больше понять иное. Россия ведет себя не так, как ведут себя европейцы на разных рынках. Да, что за этим стоит? Что за особенности русской души или не души? Да, объясняют эту особенность поведения. Значит, мы хотим об этом узнать. И мы поэтому будем иметь очень важный козырь, когда будем у себя дома, например, устраиваться на работу. И второй, конечно, сегмент – это экономика и бизнес, особенно в контексте компаний, которые заметны в Европе, российские компании. Это международные компании, работающие в первую очередь в секторе энергоресурсов.
Поскольку все-таки мы сегодня говорим о будущем, если говорить о будущем, можно предположить, что рост числа иностранных студентов в Россию в будущем будет выше в связи с повышением спроса вот на те специальности, о которых вы сейчас говорили?
Нет, конечно, конечно. Мы ожидаем, что у нас существенно вырастет спрос, и он в очень большой степени связан с предложением. Мы должны расширять число программ, которые мы преподаем на английском языке. Вот у нас, например, в петербургской части Высшей школы экономики треть всех программ теперь англоязычные. Конечно, это больше возможностей для тех студентов, кто не владеет русским языком, хотя они, приезжая сюда, учась на англоязычных программах, конечно, берут обязательно курсы по русскому языку, потому что это тоже очень хорошее дополнение к тем навыкам, компетенциям, которые ты привозишь к себе обратно домой.
Спасибо большое. С нами на прямой связи был Влад Попов, сооснователь компании «Статика». Влад, мы с тобой прощаемся. Сейчас мы прервемся на московские новости, а потом продолжим размышлять на тему того, что привлекает российских студентов в зарубежных вузах.
Свободный формат.
13:33.
Что кто-то другой, кроме вузов, несет ответственность.
Мы продолжаем, мы уже в прямом эфире, мы рассуждали на тему ответственности за наших выпускников, и кроме вузов Ирина отметила, что и работодатели несут ответственность, а я сказала о том, что мне кажется, и школа, потому как она воспитывает тех абитуриентов, которые отправляются в вуз, а потом приходят к работодателям. Продолжаем разговор с гостями нашей студии. Сергей Кадочников, директор Высшей школы экономики в Петербурге, Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. И мы с вами остановились на разговоре про иностранных студентов. Я думаю, что переходим дальше к вопросу того, насколько вообще вот можно предсказать черты будущего мира образовательного, да, вот этого будущего образовательного рынка. Мы говорили о том, что конкретных профессий пока трудно себе представить, хотя я хочу вас повеселить, если у нас останется время, мы об этом поговорим немножко по атласу профессии Сколково, атлас профессии будущего. Ну а пока давайте попробуем сформировать основные черты вот того самого образования, которое уже сейчас нужно преподавать, преподносить и которое нужно получать. Мы с вами уже коснулись цифровизации. Давайте вот эту тему разовьем. Насколько вообще поменяется рынок образовательный в связи с тем, что там появятся онлайн-платформы, уже появились, да, и, соответственно, меняется и доступность образования, меняется его, скажем так, характер, потому что курсы теперь можно делать авторскими, можно получить образование такое сугубо по собственному вкусу, скажем так, да, подбирать программы. Как это все меняет рынок образования и в конечном итоге, насколько это устраивает работодателей? Давайте начнем с образования, Сергей Михайлович.
Ну, еще года 3-4 назад, когда вот эти крупные платформы открытого онлайн-образования стали заметны, когда они перевалили там за миллион слушателей, значит, очень много экспертов начали предрекать исчезновение университетов, что их не будет. Ну вот, прошло несколько лет, как-то эти страсти поутихли, и сейчас понятно, что есть более сбалансированная такая точка зрения, что у университетов будет свое место все равно, но будет, наверное, свое место и у таких независимых провайдеров образовательных, в том числе и тех, кто предлагает онлайн-курсы. Мне кажется, что здесь будет, конечно, какая-то кооперация. Сейчас сами университеты становятся теми, кто предлагает очень много курсов в формате онлайн. Это, конечно, в первую очередь ведущие университеты. Ну, вот если говорить, скажем, о нашем университете, то Вышка имеет такие эксклюзивные контракты с международной онлайн-платформой Coursera, и мы входим в топ-10 университетов мира по количеству курсов, которые мы предлагаем на этой онлайн-платформе. У нас сейчас более 1 200 000 слушателей. Естественно, никакой университет не может себе позволить иметь такой кампус, где будет 1 000 000, например, студентов. И это способ для современных, хороших университетов донести свои курсы, своих профессоров до, в общем, большого числа слушателей, что мы все, в общем, вместе и делаем. Это вот одна сторона этой истории. Для университетов, у которых, может быть, меньше известных исследователей или тех, чьи курсы будут слушать с удовольствием, это возможность сконцентрироваться на сильных сторонах, потому что не сильные стороны ты можешь заимствовать у других университетов через онлайн-курсы. И мне кажется, что сейчас вот век изменений в системе российской российского образования, и в том числе регулирование этой системы, связано с тем, что будут делиться вузы на вот такие кластеры, на типы. Те, которые в основном являются провайдерами онлайн-курсов для других, и другой кластер или другие группы вузов, которые скорее являются такими реципиентами, получателями. Это нормально, потому что роль вузов как тех институций, где формируется социальный капитал, где ты что-то вместе делаешь со своими однокашниками, где у вас формируются навыки проектной работы, что очень сложно сделать в онлайне, или работы командой. Да? Вот эти социальные навыки как раз всегда останутся за университетами. В этом смысле это такая понятная сфера специализации университетов. Независимо от их уровня.
И тогда здесь у меня такой вопрос. Получается, что для того, чтобы не свести из-за того, что новые технологии приходят, приходит цифровизация, не свести образование к сумме знаний, да, и к, поскольку, на мой взгляд, это больше, чем сумма знаний, для этого и будет вот это деление, о котором вы говорите. Или есть иные способы ввести цифровизацию образования, но при этом не скатиться вот в сторону просто простой суммы полученных знаний?
Ну, вот я попробовал свой взгляд уже выразить, что речь идет все равно о нечто большем. Деление в отношении вот, типа работы с онлайн-курсами. Да? Ты тот, кто эти курсы даешь другим, либо ты скорее как получатель их. Но еще раз говорю, это не сумма онлайн-курсов просто. Да? Кроме того, вот современная тенденция в отношении онлайн-образования — это популярность или растущая популярность курсов, которые преподаются в смешанном формате, когда только лекции читаются в онлайне, и действительно для профессора это освобождение себя для того, чтобы поработать в таком в персональном контакте со студентами в рамках уже групповой работы, семинаров, коллоквиумов, обсуждения там, дискуссий со студентами результатов, полученных в формате онлайн.
Ирина.
Абсолютно согласна с Сергеем Михайловичем, поскольку сегодня в том числе и компании предлагают своим сотрудникам формат дистанционного обучения совместно с какими-то коучерами, с тренерами. То есть на сегодняшний день, и если будем говорить о будущем, да, не существует одного формата. С учетом того, что наше образование будет непрерывным, а уже сейчас все идет к этому, и в принципе работодатели этого требуют, не будет большого разделения на формат онлайн или формат, когда ты очно встречаешься, да, с учителем.
У меня просто, видимо, я ретроград. Простите, Ирина, у меня страх будущего.
Нет, на самом деле это все довольно-таки гибкие.
Оно наступает не сразу, вот не волнуйтесь. Вы успеете к нему подготовиться.
Плюс ко всему есть бизнес-симуляции, есть формы геймификации, когда очень легко в этот процесс встраиваются там и сотрудники, и студенты. И плюс ко всему будущее не приходит так, что завтра к нам вдруг постучали, и мы не знаем, что с этим делать. То есть будущее наступает уже сегодня. Другой вопрос, каким оно будет. Потому что каким оно будет, не знает сегодня никто.
И как же в этих условиях отсутствие информации нам действовать, как заниматься профориентацией и как выбирать профессию для себя и для своих детей?
Ну, ученые, естественно, имеют ответ на этот вопрос.
Как и вопрос, есть ли жизнь на Марсе?
Я шучу, конечно. Я бы вот не гадал по поводу профессии, и атлас профессии будущего, который вы упоминали, это интересное такое, интересное упражнение на эту тему, но это только упражнение. Я бы рассуждал скорее в отношении какой-то комбинации навыков, которые потребуются. И вот давайте просто посмотрим, скажем, на передовые экономики, а что там было в последние годы? Спрос на какие навыки рос в основном? Потому что, скорее всего, вот подобная динамика будет характерна и для стран, которые, там, скажем, чуть отстают от лидеров. Вот если мы возьмем США, например, признанный лидер в отношении там, профессий, которые относятся там, к технологическому сектору, и совершенно понятно, что очень многие смотрят на то, что происходит на американском рынке, в том числе американском рынке труда. Так вот, если посмотреть на период 25 лет, это исследование с 80-го по 2015, даже 35 лет, по 2015 год, то я вот захватил с собой эти данные. Вот если мы посмотрим на динамику зарплат у групп людей с разными навыками. Так вот, зарплаты на тех работах, которые требуют высокого уровня знаний по математике, но не требуют социальных навыков. Это, скажем, узкие программисты, да, аналитики. выросли за этот период зарплаты в районе 6%. В то время как на тех работах, на тех должностях, которые требуют сочетания высокого уровня знаний по математике с высокими социальными навыками, зарплаты выросли на 26%. Вот это вот очень важное знание, которое мы можем использовать, чтобы ну, как-то проецировать, что нас ждет.
А еще к вопросу о том, что нас ждет. Есть ли какие-то исследования или хотя бы общее представление, насколько сегодня система образования отстает или, может быть, идет вперед в отношении запросов работодателей? Потому как вот, да, то, о чем вы говорите, что мы не знаем, что будет в будущем. То есть мы сейчас ну, можем формировать какой-то пул компетенций, но все-таки говорить о конкретных профессиях не можем. И уже завтра понадобится какой-то конкретный специалист, а его просто еще не успели подготовить. Да, в отношении там, soft skills, возможно, в отношении эмоционального интеллекта, да, но будет не хватать каких-то вот конкретных навыков в данном случае.
Саша, ваша постановка вопросов, вопросы неправильные.
Так.
Вы хотите ожидать от образования, что он будет заранее готовить каких-то специалистов по тем профессиям, программам, которые, о которых никто не знает. Бизнес точно так же меняется, и бизнес не знает. И вот когда мы говорим, надо больше ориентироваться на запросы работодателей, надо очень осторожно к этому относиться. Запросы работодателей бывают разные. Вот я уже упоминал компании передовые и непередовые, у них разные запросы. Значит, нужно понимать, что не надо на любой запрос реагировать. Раз. А второе важное соображение, что если передовые работодатели говорят, нам не хватает ни моих профессиональных навыков, ни навыков из моей профессии, из моей отрасли, а навыков социальных, вот главный запрос, на который бы я реагировал сейчас.
Ну и плюс ко всему, если мы сейчас посмотрим на структуру рынка труда Петербурга, то больше 30% рынка вакансий занимают вакансии в сфере продаж. А с другой стороны, нам все говорят, что очень скоро продавцы, консультанты, кассиры уйдут с рынка труда. И вот это вот тот самый...
То есть нет никакого диссонанса между запросами работодателя, нет никакого отставания. Это все развивается динамично, и то, что требуется, то рынок образования может восполнить, да?
Я бы так не сказала. Так. Кадров не хватает все-таки. Если мы посмотрим даже на сферу информационных технологий, а мы видим на ХХРУ, что количество предложений о работе, связанных там с Big Data или с Machine Learning, выросло на 2000%, то есть за последние 2 года. И понятно, что ни один вуз не способен предоставить сегодня IT-специалистов в нужном количестве тем компаниям, которые сегодня в них нуждаются. И причем, если раньше, допустим, рынок труда был таков, что компании в рамках одной отрасли конкурировали между собой, то сегодня все конкурируют со всеми. Неважно, ты из ритейла, или ты из сферы IT, всем одинаково нужны IT-специалисты. Точно так же, как многие нуждаются там, в специалистах из сферы продаж, потому что им нужны деньги сегодня и сейчас. И это те люди, которые востребованы на рынке труда. Другой вопрос, надо ли их сегодня там, принуждать идти в ту же самую IT-сферу, хотя у него душа не лежит, и он хочет быть журналистом, условно говоря. И это уже совсем другая проблема.
А что касается такого взаимодействия, которое существует и существовало некоторое время назад, в том числе и в Петербурге, когда компании не могут найти нужных специалистов, наверное, в первую очередь с точки зрения hard skills, и они создают на базе университета собственные кафедры. Есть центр речевых технологий, у которого есть такой опыт, и, наверное, они не единственные. Насколько это востребовано в 21 веке, такая модель взаимодействия вуза и работодателя?
Мне кажется, что это абсолютно нормальная идея, потому что если мы ориентируемся на передовых работодателей, на передовые компании, то они как раз будут, в общем, находятся и в тренде динамики спроса, что ли, на компетенции. Что сейчас важнее, вот узкий специалист, либо более широкий. И это формат, конечно, включения компаний в дела университетов. Это не единственный способ. Мы, например, имеем в нашей каждой программе академический совет, который в реальности определяет, какой набор курсов в этом году будет изменяться, какие форматы проектной работы будут доминировать. И у нас всегда есть представители наших партнеров корпоративных в каждом совете, каждой академической программы.
Спасибо большое. У нас, увы, не остается времени. Я думаю, что мы эту беседу еще продолжим. У нас в гостях были Сергей Кадочников, директор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, и Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. Спасибо большое.
Спасибо.
свободный формат.